Можно ли надеяться на спасение, упражняясь в памяти смертной или в памяти смерти и так далее, не отказываясь от таких удобств, предоставляемых техническим процессом, как любимый телефон, интернет и так далее? Но мы об этом уже сказали, что все, что есть в мире, мы этим можем пользоваться. Нам не запрещает Бог пользоваться этим всем. Все мне можно, сказал апостол, но ничто не должно обладать мною. То есть вот если мы пользуемся всеми благами современного мира, на самолетах летаем, на машинах ездим, и телефоном пользуемся, и интернетом, и микроволновкой, и чем угодно. Чем угодно мы можем пользоваться, только не делать из этого грех. То есть, во-первых, не прилепляться к этому, к тому, что нам приятно. Во-вторых, не извлекать из этого удовлетворение своим страстям. Одно и то же дело. Можно делать себе для спасения, а можно делать себе на погибель. И вот когда мы научимся вот так разбираться, вот в этих элементарных вещах, для этого и нужно просвещение ума. Вообще святитель Игнатий сказал, что покаяние начинается с исправления ума. То есть когда ум примет правильное и точное понятие, тогда человек уже не запутается. Если правильных и точных понятий у человека нет, то тогда человек обязательно перепутает добро и зло, перепутает то, что можно, будет отказываться от этого, то, что нельзя, будет делать. Потому что бес очень легко влияет на нас, на сердце и на ум, и все может переворачивать. Добро представлять нам как зло, зло как добро. И вот исправление понятия ума – это первая наша задача. Значит, одно из правильных понятий, которого мы должны держаться, это все в этом мире, живя в мире, мы можем иметь, негреховным путем добывая это все, но пользоваться этим не с целью греха, то есть не для удовлетворения страстей, не для того, чтобы получать какие-то себе приятности и удовольствия, основанные на страстях. Мы должны этим пользоваться для своего спасения. По телефону можно говорить о вещах духовных, можно говорить о том, как бороться с грехами, поддерживать человека в его бедах, утешать, если это необходимо, или обличать, если это необходимо, давать ему правильный совет тем людям, которые для этого поставлены. Или, например, рассказывать о том, как мы понимаем Священное Писание, и советовать с кем-то, как его нужно понимать, с более опытными людьми. Много-много таких применений можно найти современным средством коммуникации и связи для того, чтобы они содействовали и способствовали нашему спасению. Точно так же интернет. Можно в интернете смотреть всякие новости, нарываясь на всякую безобразную рекламу и уходить, не знаю, куда там люди заходят, а потом, говорят, очнулся, уже в смертном грехе находится человек. Вот не ради этого интернет использовать. Если иметь его, то ради того, чтобы спасению учиться. Учиться спасению, читать творения святых отцов, если они недоступны, например, через библиотеку, или человек не может их купить, то есть такой известный сайт «Азбука веры», где огромное множество творений святых отцов, и можно открывать и читать, если у кого-то есть силы и время, где есть множество видео и аудиоматериалов, которые говорят о спасении, их тоже можно изучать. То есть мы можем использовать те же самые технические средства, которые грешники используют на погибель, мы их можем использовать для спасения. Но при этом нужно четко определять границу. Если мы эту границу перейдем, то сами не заметим, как окажемся там. Потому что в целом большая часть информации, которая там содержится, она все-таки помойка. Есть та часть, в которой мы в безопасности и можем иметь пользу, и вот из нее не надо выходить. Вот здесь как раз память о смерти помогает человеку строго держаться этой границы, не переходить эту границу, потому что перейти там очень легко, как говорят. Итак, в этой жизни все приготовлено для нашего спасения. Господь Иисус Христос все сделал для нас. Теперь только от нас требуется сделать встречные шаги к Богу, буквально раскрыться для того, чтобы божественная благодать могла действовать. Но сестра, которая пыталась нас убедить, что нельзя говорить о памяти смерти, потому что нет благодати якобы в нашей церкви, она не выдержала первое. Потому что разговор на эту тему, он как раз невыносим для человека плотского, для человека, который не имеет поддержку божественной благодати. В конечном итоге она возмутилась, выразила свое отношение ко всем нам, что мы без благодати, что мы в заблуждении находимся и так далее, и она ушла. Ну, вот это выбор. Это выбор человека, который внутренне, в сердце, не принимает. Он уже автоматически отторгает все, что есть сегодня в нашей православной церкви, считая наперед, что наша церковь уже безблагодатна. Мы же, члены церкви православной, русской православной церкви, убеждены в том, что благодать до сих пор в таинствах действует. Пока соборно догматы не искажены, пока соборно ереси не приняты, благодать церкви будет действовать. Если кто-то и будет отдельно учить о каких-то ересях, то вот от таких мы должны удаляться. Удаляться, защищая себя, чтобы не попасть на волка, чтобы не нарваться на волка, а чтобы быть в стаде Христовом. Спросить, что вы хотели по поводу... Это обязательно нужно делать. Присаживайтесь. Это одна из бед современных людей, когда они используют этот телефон на погибель себе и на погибель нам. Если они не понимают того, что они погибают при этом, а мы понимаем, что это нам на погибель, то нужно, имея хоть какое-то терпение, все-таки понимая, что просто так Господь ничего не попускает, либо это упражнение мне для терпения, либо это упражнение в том, чтобы научиться отторгать вот эту пустоту, отторгать ее без греха. Как это делать? Это делать можно так. Например, при первой же паузе, которая произойдет в разговоре, извиниться и сказать, что, к сожалению, я сейчас не имею времени слушать долго. Вот я вот это время, сколько могла, выслушала, ну, может, максимум еще 2-3 минуты. Вот, а потом у меня есть домашние дела очень важные. Например, там есть домашние, близкие, которым мы должны служить, или что-то еще, или что нам надо читать, например, что-то и прочее. И вот так, не стесняясь, извиняться перед человеком. Раз извиниться, он не останавливается, опять паузу поймать и еще раз извиниться, сказать, что я все-таки не могу, я прошу прощения. Обычно после 3 раз человек уже вынужден принять вот это мое объяснение. Иногда он обижается, человек. Вот мы не должны обижаться обид со стороны грешников на нас, когда мы делаем угодное Богу. Если мы будем всегда оглядываться на поведение и состояние грешников, нас окружающих, и будем ориентироваться на них, то тогда мы будем угодничать им. Это называется грех человекоугодия. А смирение предполагает смирение перед Богом в первую очередь. Если мы смиряемся перед ближними в том случае, когда они нам причиняют какое-то зло, то это смирение угодно Богу. Но если здесь не прямое зло, а вот такая очень хитрая, косвенная форма зла, когда нас просто затягивают в это пустословие и многословие, тогда мы должны прекратить все-таки угождать человеку, а лучше угождать Богу. А Богу угождать – это значит идти делать дела, угодные Богу. В этих разговорах длинных мы не должны бросать свои прямые обязанности, не должны оставлять семью, не должны оставлять молитвенные правила, чтение. Другое дело, когда человек находится в какой-то глубокой скорби, и вот сейчас у него решается вопрос там жизни и смерти. Вот тут уже, да, надо жертвовать всем, если мы готовы в этот момент терпеть, слушать, если мы знаем вообще что-то в этой теме и можем дать какой-то совет и поддержку. То есть такие случаи бывают исключительные, когда нужно это терпеть. Вот, скажем, священник в храме, как пастырь, он для того и поставлен, чтобы вот эти наши скорби, беды и немощи наши выслушивать. И выслушивая это, молясь при этом, во-первых, понять, в чем наша беда, во-вторых, дать правильный совет, как с этой бедой бороться. Не с внешним злом, а как с бедой, которая внутри, о чем мы говорили раньше. И вот известен всем старец отец Алексей Мечев, который организовал именно такую общину с огромным числом людей, причем это уже и советский период, когда уже начались гонения, а люди от него все равно не уходили. Стадо вокруг него росло и росло. Почему так получилось? Потому что он каждому человеку, пришедшему к нему со своей бедой, уделял время, выслушивал его, сострадал, сочувствовал, соболезновал и обязательно по возможности давал какую-то поддержку и совет. Собственно говоря, мы с вами часто за этим приходим в церковь. За этим приходим в храм. Когда у нас есть какие-то глубокие беды,
Нам бы хотелось, чтобы нас выслушали и объяснили, не только бы нас обманули, дав нам обезболивающее лекарство, а именно достали бы глубину проблемы. Хотя бывает это больно, неприятно, как выдергивание зуба, порой без наркоза. Но тем не менее, ведь болячка, когда будет удалена, то и жизнь у человека будет совершенно другой. Вот отец Алексей Мичев вот это делал. И когда он начал жертвовать собой ради всех прихожан, которые вокруг него были, то тогда эти все прихожане начали потихонечку исцеляться, получая правильные советы, получая новые мудрые духовные рекомендации, которых они раньше никогда не слушали и сами этого не знали, у них начала меняться постепенно жизнь. Они начали исправляться.
И в состоянии отчаяния стали переходить в состояние надежды. Не могли простить врагов, прощали врагов. Не могли терпеть скорби, искушения, даже гонения советского периода. Начинали осмысленно их терпеть. Со страхом, не готовые принимать крест, принимали крест. Это явно новое состояние, благодатное состояние этих людей, которое вселилось в них благодать вследствие того, что мудрый, духовно опытный человек работал с ними, занимался с ними, выискивал эти болезни, как врач
предлагал им методы лечения этих болезней, и исцелялось их сердце под воздействием божественной благодати, и они получали благодатную силу нести свой крест жизненный,
в том числе даже и гонение за веру. Вот действие этого удивительного человека. Может быть, не все знают, как он, с чего этим начал заниматься. Ведь вокруг стояли такие же храмы, вокруг были такие же точно христиане. Почему народ повалил к нему? И как он, вот народ пошел к нему именно за то, или из-за того, что он начал с людьми вот так работать. А почему он начал эту работу? Все знают или нет? Не все знают. Да, это удивительное было событие. Это нам с вами уникальный урок вообще. Урок вообще всем духовникам нынешним. Это урок всем пастырям нынешним. Как бы они должны были работать. Но только никто не понимает, как достичь этого состояния, как прийти в это состояние пастырства, при котором человек готов сам себя распять на кресте вот немощи и болезни вот этих людей. Как себя отдать? Пастырь добрый, как говорит Господь в Евангелии, да, он полагает душу свою за овец своих. Вот это было положение своей души за овец своих. Их больше и больше становилось. Чем больше он душу свою за них полагал, тем больше их приходил. А он еще распинался бы на кресте. Крест каждого человека, пришедшего, он делался его крестом. И вместе с этим человеком он распинался на его кресте. И тогда крест того человека становился несколько раз легче.
Рядом распинался, или на этом же кресте распинался их пастырь, который нес эту боль, нес это страдание, который не только выдерживал длинные рассказы вот эти наши непутевые, о нашей непутевой жизни, когда мы своих грехов не видим, зато видим грехи окружающих. И при этом уметь увидеть болезнь человека, разглядеть сквозь этот длинный, долгий рассказ, болезнь человека, поставить точный диагноз и дать ему те лекарства, которые ему нужны для исцеления его души. Вот искусство пастыря. А вот другие есть пастыри, как говорит Господь, наемники, которые не хотят этого всего терпеть. У них и стадо не собирается. Они довольны тем, что вот есть прихожане, приходят, деньги жертвуют там, и даже чаще всего не эти деньги им нужны, не их удовлетворяют. Есть жертвователи покрупнее, есть те, которые дают приличные суммы. А деньги вот этого народа вроде как и не нужны. Значит, отношение к народу не очень. И внутри, в сердце нет вот такого болезнования такого о людях, которые приходят как овцы паршивые, больные овцы с переломанными ногами, которые не могут идти, но которых надо взваливать на плечи. Он говорит, а сколько у вас на плечи навалишь? Одного, двух, трех, пятерых, и сам загнешься. И вот такой вот принцип современный, который называется наемничеством, когда наемник боится волка и бежит, и бросает стадо. Под волком здесь надо понимать ту тяжелейшую работу пастырскую, которую пастыри должны вести с нами. Тяжелейшая работа. Изо дня в день многочасовая работа. Сораспятие на кресте вместе с этим человеком. Вот она, собственно, в чем заключается. Вот. Это как бы волк. Это волк, опасный хищный зверь, от которого бегут. Бегут от такой работы, бегут. Это очень тяжелая работа. Проливать кровь вместе с людьми. Но кроме тех, кто наемники, бывает еще такое, что, помните, еще третий вариант есть. волки в овечьей шкуре. Бывают и такие, которые сегодня, называясь пастырями, учат уже совершенно не тому, как надо спасаться. Не покаянию учат, а учат лжи, как нельзя спасаться. Но они это предлагают как спасение. Радоваться здесь в мире всему, иметь вот эти возможности таких невинных наслаждений, а радость якобы апостол нам завещал, и вообще человек для радости создан. И вот такое вот направление, какое-то легкоэйфорическое, такое, как будто бы на кресте, можно вот так вот с какими-то приятностями висеть, и вроде как и не больно даже. Вроде как даже и, в общем-то, хорошо у нас в церкви, и приятно. У нас о смерти не говорят, о грехах у нас теперь почти не говорят, не учат, самоукорению не учат. А учат сразу же общению с Богом. А Бог – это блаженство, благодать. И вот сразу, как бы заскакивая на высшие ступени духовного состояния, нам предлагается, совершенно ложно предлагается, обман, предлагается обман. Вот такое спасение налегке. Это будет не действие божественной благодати, это будет обыкновенная бесовская подделка. Вот это уже волк в овечьей шкуре. И, конечно, тут бежать надо, бежать. А если еще кто-то начинает говорить о ересях, обескажение вероучения церкви, предлагать какие-то новые понятия вместо истины, тут в два раза быстрее надо бежать. Бежать как от пропасти, на краю которой стоит страшно, бежать как от страшной ядовитой змеи, потому что она может ужалить насмерть. Вот и за этим нужно наблюдать. И вот отец Алексей Мечев, почему он такую работу начал? С ним случилось чудо. Чудо, но которое явилось следствием первоначальной трагедии, его личной трагедии. То есть два фактора. Первый фактор – это трагедия, которая случилась у него. У него неожиданно совершенно умерла жена, которую он горячо любил. Понятно, что для нас, для всех христиан, такое событие, оно трагично, оно очень болезненно, терять своих родных, близких. И тем не менее, он как пастырь был как бы убит этим горем. Вот это было, наверное, подтверждением того, что отчасти он находился в состоянии душевности. При его всех уже христианских и пастырских делах он пребывал отчасти в состоянии душевности. И когда случилась такая трагедия, Господь попустил этому быть, он впал в печаль. В обыкновенную печаль, подобно тому, как мы с вами впадаем в печаль при потере близких. И если кто-то поплачет, поревет, пострадает и потом приходит в себя, то он долгое время не мог прийти в себя. А пастырские обязанности заставляли его идти и служить, божественную литургию, идти и слушать людей.
А он был в состоянии скорби. И он понимал, как честный человек, что это состояние абсолютно непригодно для его пастырской деятельности. И как человеку вообще это очень тяжело. Печаль давит и давит, например, с утра до вечера и каждый день. И вот находясь в этом, вот это как раз-то привязанности к миру. Вот что такое душевная любовь. Вот даже пастырь, он такой же человек, как мы. Если он не совсем четко знает свои страсти, если он не ведет с ними борьбу, пребывает отчасти в состоянии душевности, то вот подобный факт раз и вводит его тоже в грех печали, который он не может пережить. Хотя, вроде бы, он сам должен был и других этому учить, да, как преодолевать такие страдания и скорби. А он сам не мог пережить эту проблему. И спасло его то, что он поехал к праведному Ивану Кронштадтскому. Вот здесь для нас, таких страдальцев, в том числе и для него, когда он впал в такое страдание, требуется заступничество святых людей. Заступничество тех, кто имеет мир с Богом, сам в мире с Богом находится. А праведный Иван Кронштадтский сотнями и тысячами раз это доказал, потому что через него и чудеса Господь совершал, и многие-многие чудеса. Поэтому только такой человек, который сам в мире с Богом, может помочь другому человеку, что сделать? Нужно с Богом примириться. Собственно говоря, вот этой печалью он отторг от себя божественную благодать. Печаль, в которую он пал после смерти любимой супруги, оторвала ему от Бога эту печаль. Лишившись благодати, он терял всякую возможность даже уже не только с точки зрения веры жить по-евангельски, с точки зрения человеческой уже. Удержать себя. И вот здесь требуется помощь, содействие, вмешательство святого человека, который сам при этом в мире со Христом, который может увидеть беду этого человека и, объяснив эту беду, дать рецепт, как надо делать. И при этом как-то так помолиться к Богу, чтобы Господь бы вот этот колпак, который на него бесы одели, Господь бы разрушил этот колпак. При условии, что человек примет совет вот этого святого, примет и будет исполнять. То есть вот это вот состояние взаимодействия обязательно все равно. Какой бы святой ни молился за нас, грешников, я все-таки сам не должен быть этим закрытым кулаком. Когда сам человек желает примирения и понуждает себя к тому, чтобы все сделать, что необходимо для примирения, тогда еще содействие другого живого человека, который в мире со Христом находится, оно вот здесь как раз и помогает. И вот праведный Кростоцкий ему объяснение дал, вообще, что может ему помочь. Он сказал так, что вот как ты любил свою супругу раньше, вот точно так же вот сейчас люби всех прихожан, которые тебе приходят с ними бедами. Та любовь твоя частная, она не имела цены, за нее нельзя было спастись. Ты же пастырь. А вот эта любовь будет Христова, ко всем одинаково. Господь же говорит так, язычники любят тех, кто их любит, да? Это даже и животные умеют так реагировать на ласку и добро, которое они видят. Ну, вы, говорит, как христиане, должны любить врагов наших. И, например, должны принимать те действия, которые по Божьему попущению, скорбь, беды, горе, которые случаются у нас в жизни, видеть в этом действии Божьим промыслом, направленным на наше спасение. Вот как только Райдон Кроштадский, объяснив происшедшее, открыл ум отца Алексея, когда он осознал, понял, в чем, собственно, суть происшедшего, тогда по молитвам святого праведного Иоанна был разрушен этот колпак, который бесы на него надели, и открылось в нем горение вот этой любви, усиленной благодатью, которая требуется для того, чтобы вот таких нас немощных принимать, слушать, терпеть, лечить, вместе с нами страдать и вместе с нами на крестах наших распинаться. Вот с того момента, как бы просветленный вот этим правильным пониманием смысла пастырской любви, и вообще сути любви вообще, что она не в том, чтобы любить какого-то одного человека, а суть любви от другого может быть, безразлично к нему относиться и ненавидеть, а в том, чтобы любить всех одинаково. И как Господь говорит, будьте сынами Отца вашего Небесного. Как он дальше, какой пример приводит? И солнце светит на добрых и злых, и дождь льет на праведных и на неправедных. То есть для Бога нет разницы, кто мы. Всем дается благо здесь на земле. Всеми этими благами мы все пользуемся. Грешниками в прошлой жизни были, или сейчас мы покаялись, или кто-то уже теперь борьбу со страстями ведет. А сюда входят и иноверцы, и язычники вообще, всякие идолопоклонники. Вот все пользуются благами Бога сейчас, все равно пользуются. Вот так Господь любит весь мир. Мы должны подражать Богу в этом. Если праведность наша не окажется выше праведности книжников и фарисеев, то не спастись нам опять, говорит Господь. Поэтому мы должны превосходить здесь книжников и фарисеев. И вот после этого у отца Алексея появилась такая способность, он начал ее применять, терпеть всех приходящих, выслушивать их всех, давать им необходимые советы, поддержку оказывать. И Господь содействовал ему. Все последующие факты доказывали, что содействие Божественной благодати было с ним. Это человек, который обрел состояние святости через вот это самое несение креста своего, несение крестов ближних, и достиг высоких дарований, которые свойственны великим пастырям. Паства вокруг него собралась огромная. Люди почему шли? Потому что здесь они видели, что решаются их проблемы, здесь меняется их жизнь. В нашем маленьком приходе, когда первоначально мы начали пытаться вот эту работу делать, понимая, что как-то надо людям помогать, сначала тоже был болезненный такой процесс. Кто-то не выдержал, вообще и ушел, обиделись, что заставляют их изучать веру, принимать правильные понятия, изучать собственное состояние, начать бороться с грехами и прочее. Ну, не выдержали, ушли, ну жалко было, человек десяток может быть. Зато остальные уцепились, увлеклись и видели результат. Когда они начали поправляться, то их стали видеть их родственники, знакомые, и они потянулись за этими. Вот пошел тот же самый процесс. То есть как-то худенько, конечно, нельзя сравнивать с отцом Алексеем Ильичевым, и правильно Анны Кроштадского возле нас не было. Но каким-то образом Господь явил вот это свое чудо, вы убедились сами вот на примере наших прихожан, вы убедились, что люди и сегодня способны воспринимать божественную благодать, способны к покаянию, способны вот к этим практикам христианства, способны бороться со страстями, отрекаться от себя. Почему? Потому что божественная благодать во все времена действовала и действовать будет до конца в Церкви Христовой, пока Церковь Христова хранит истину. Если мы, находясь в Церкви Христовой, то, что нам положено будем делать, то благодати не будет препятствий. И жизнь наша точно так же будет меняться. И вот страх от того, что, а как мы будем пользоваться телефонами, интернетом, как мы с нашими домашними, которые нам нервы треплют изо дня в день. Оказывается, мы будем только упражняться. Это упражнение, как и в спорте, аскетика, она как раз от спортсменов. Аскет упражняется в определенных таких своих занятиях и достигает большего совершенства, больших результатов. Вот так и у нас. Аскетика с христианской точки зрения – это упражнение, духовное упражнение в борьбе со страстями, при которых человек достигает лучшего, большего состояния, то есть побеждает страсть, побеждает свои болезни, исцеляется душа. Ничего нам не мешает современным христианам спасаться точно так же, как спасались те, кто жили до нас. Если мы только не убоимся, если мы не усомнимся, если будем трудиться. Итак, еще раз прочитаем этот 7-й пункт. Он снисходит всем. То есть тот, кто помнит о смерти, он заставляет себя, понуждает к этому, он пытается это делать. Он снисходит всем, милосердствует о всех, чтобы ему оказаны были снисхождения и милосердие. Еще есть такое предупреждение, очень важное, серьезное. Не милости в суд, не сотворшему милости. То есть тому человеку, кто милость не творит, суд будет не милостивым. Хотя ведь нам говорит, что Бог есть любовь, Бог есть милосердие, благость. Мы это очень хорошо помним. Но одновременно мы не должны забывать, что Бог еще и праведный судья. И те законы, которые Он нам дал, Он их обязательно будет исполнять. Обязательно. И если мы, зная эти законы, нарушаем их, бесстрашно, безбоязненно, то мы, конечно, попадем под действие этих законов. Но потом оправдаться уже будет нечем. Сейчас так остроумно нам начали говорить, что мы можем покаяться после смерти. Как будет такое? Но вот как нам после смерти вот это все делать? Вот как? Нужна же практика. Вот мы сейчас с вами говорим о вещах, кажется, ну, может быть, они сложные, может быть, они тяжелые для нашего восприятия. Но вообще-то духовные практики, они вполне достижимы, они простейшие такие вещи. И мы и то понимаем, а как это нам делать в жизни-то? Когда в жизни есть такие наши обстоятельства жизни, в которых мы постоянно ошибаемся. Мы постоянно понимаем, что надо сделать так, и опять сделали вот это. Вот. А там после смерти... Там же нет уже вот этой реальной жизни, в которой мы все с вами живем здесь на земле. Там нет больше общения между людьми, там нет больше семей, нет больше работы, нет больше общественного транспорта. Там никто никуда не ездит. Грешник мучится в аду на своем месте и не видит лиц других грешников, которые маются, только слышит стоны, разносящиеся там отовсюду. И снизу, и сверху, и с боков. Там даже телефонов нет, и поговорить не с кем. Да даже никто не пожалеет, не посочувствует, облает некого. Вот кто привык ругаться, лаяться, некому облает. Остается только одно – кулить и проклинать кого? Бога. Грешники Бога проклинают в аду. Вот мы так говорим, что грешники в аду покаются. А почему они покаются-то? Если они здесь в жизни каяться не умели. Бога здесь презирали, и там будут презирать. Вот они привыкли здесь к сладостной жизни такой земной. Давайте говорить мы с вами. Мы же грешники, даже сами себя такими считать. И вот умерли мы в этом состоянии, привыкшие ко всему вот этому земному приятному, и оказались в аду. Наша душа точно так же будет хотеть этого всего, как здесь хочет. Только здесь мы можем это реализовать. Если одно не получилось, мы другим заменим. Вот так ведь как-то выкрутимся все равно, и опять себе приятное сделали. Ну, не можем в чем-то там врага своего как-то обличить, ну, хоть я там стивим ему чем-то, и опять вот сердце успокоилось. Ну, какие только методы мы не придумали для того, чтобы свою самость каким-то образом все-таки утверждать. Вот в аду никак это уже не получится сделать. И там, находясь в таком состоянии, человек впадет в глубокое отчаяние. Отчаяние того, что он больше не может иметь того, что здесь имел. Самое страшное, что измениться там душа не может. Вот здесь на земле, с временем, с каким-то страданием, с переменой обстоятельств, жизни, условий,
мы можем как-то все-таки меняться. Мы можем здесь что-то изменить. Но там-то ничего изменить нельзя. Вот в чем особенность. Там нет вот этого больше общения, там нет вот этой жизни, как здесь. В результате, например, вот такого пребывания, там ничего не может измениться, и приходит суд Божий, страшный суд Божий. На всех телах мы своих воскресаем, и всех на суд Божий ангелы выводят. И в этот момент нам говорят, вот нам покажет Господь гиену огненную, мы посмотрим в нее, скажем, не, туда не хочу. И нам покажет Царство Небесное, скажем, о, туда хочу. И каждый грешник при этом скажет, ах, какой я болван, как я жил, Господи, прости меня грешного, я хочу в Царство Небесное, потому что я гиену не хочу. И вот это и будет покаяние, что ли? Вот это и будет наш выбор. Ну хотя бы так давайте скажем, а как определить, он человек точно решил это или нет? Как мы на земле определяем, когда человек какой-то, ну я, например, принял решение, все, больше со своими домашними не ругаюсь. Как доказать, точно я сдержу слово или нет? На сегодня же вечером, конечно, времени-то много не надо. Сегодня вечером кто-нибудь на любимую мозоль обязательно наступит. Если я вот в этот момент смогу удержать хотя бы свой язык, лучше еще и лейкопластырем заклеить себе рожку. Если я хотел что-то сказать, мне не дал этот лейкопластырь. Я, может, туда вспомню, о, это что-то я же заклеил себе рот, вроде хотел не ругаться, чем-то напомнить хотя бы надо себе. И вот доказательство, оно в практической жизни только может быть. Опять я один раз сдержался сегодня вечером, а с утра я уже опять не сдержался. Вот они доказательства. Почему так? Почему мы срываемся? 100 раз обещаем, 100 раз нарушаем. 100 раз исповедуем грех какой-то, и 101-й раз повторяем. Почему так? Да потому что страсть-то в сердце жива. Вот оно мое состояние души. Вот это надо изменить. Состояние души. Богу не надо вот это наше. Господи, прости меня. Вот в смысле театральное вот это изображение покаяния. Это же спектакль. Бог же куда смотрит-то? Разве на наши руки и слова? В сердце смотрит. А там в сердце продолжают оставаться страсти. И Господь принимает наше покаяние, но ждет от нас борьбы с этой болезнью, которая рождает вот эти симптомы, вот эти грехи, в которых я хожу и каюсь. Он ждет, чтобы перемена была внутри сердца. И это достигается трудом, распятием себя на кресте, пролитием слез, пота и крови. В аду-то этого ничего нет. Как изменится душа? Если даже грешник в аду будет кричать, «Господи, прости меня грешного, я не хочу в ад, я хочу быть с тобой». А состояние души-то остается прежним. И то, что человек выкрикнул один раз, это не значит, что оно изменило его. Если покаяние заключается только в том, чтобы прийти назвать свой грех, пусть даже громко прокричать о нем, и после этого как бы Господь раз и меняет это наше состояние, мы же на практике видим, что это не так бывает. Выходим и по 100 раз каемся в одних и тех же грехах. Так есть люди, и немало людей, которые смертные грехи совершают и раз, и 10, и 100, и не могут остановиться. И при этом, если они не впали в отчаяние, они приходят и все равно каются. Вот как перемены даются. Без креста, без пролития слез, пота и крови, без тех упражнений христианских, без тренировки вот в этой реальной жизни, когда вот в этом решете крутит и крутит нас сатана, или как острые камни на дне реки лежат, а годами, десятилетиями вот так трутся одно в другое и становятся круглыми гайками. Так вон они какие кругленькие, ровненькие, да, от чего? Они сколько десятков лет били друг дружку. Били, острые углы отшибали один у другого. Но это же время нужно, это же годы нужны. Как же нас обманывают, что в аду можно один раз покаяться, и все изменится наше состояние. Вот это же сказки. Это сказки, это мультфильм. И поэтому вот верить нам в это, и потом утверждать после этого, что будет апокатастасис, что будет спасение вообще всех грешников, что вечных мук вообще не будет, что Бог есть любовь, и Он вообще всем как-то вот просто так простит. Осудил это 5-й Вселенский собор. Справедливо осудил. Анафеме предали это учение, Оригену предали. Если нам сегодня грешникам вытащить это учение снова и сказать, что нет, это правда, там ошиблись на 5-м Вселенском соборе, ошиблись святые отцы 5-го собора. Это правда, оказывается. Нам, грешникам, только это и надо. Вот если нам сейчас об этом скажут, мы сейчас, вот это все нам совершенно будет неинтересно. Мы будем жить так, как жили, борьба никакая не нужна, смерть вспоминать не надо, ад вспоминать не надо. Евангелие читать не будем, творения святых отцов нам не нужны. Зачем менять образ жизни? Ну для чего вообще? Если после смерти, через некоторое время, там,
Каждый человек вообще, православный был, неправославный, сектант какой-нибудь, или вообще иноверец, или язычник, идолопоклонник. Тогда вообще жертву Христа тогда зачем? Если здесь на земле она дает силу человеку для покаяния, для прощения грехов, и здесь в борьбе только мы обретаем перемены, если нам сейчас скажут, что ты после смерти покаешься один раз потом за все, и все. Тогда здесь нам на земле не нужно больше ни Евангелия, ни искупительной жертвы Христа. Будем жить, как жили. Есть, пить, веселиться, праздновать, грешить, потому что потом покаемся. А святые отцы назвали вот это учение Оригена, они назвали самым бесчеловечным учением, потому что оно дает жестокий обман нам, грешникам, потому что учит покаянию после смерти и восстановлению всех грешников, а в действительности его не будет. Поверив в этот обман, мы опускаем руки, прекращаем борьбу, нам жалко себя, не хотим проливать слезы, пот и кровь, а больше там ничего нет. Самое страшное бесовское учение, дьявольское учение. Поэтому здесь будем искать нового состояния сердца, милости сначала к себе, соболезнования, сострадания самим себе, сочувствия себе, чтоб я такой пойду в ад. И мне хоть здесь себя немножко должно быть жаль. Когда научусь себя так жалеть, то это же чувство научусь применять и по отношению к ближним. Когда буду видеть их грехи, беззаконие, и захочется сказать им, ты такой-сякой, или иди туда-сюда, должен буду остановить себя, сказать по-другому. Он грешит точно так же, как и грешу я. Если этот грех против меня совершен, то мне это средство, горькое лекарство для исцеления моей души. Кем назначено? Оно назначено мне Богом. Неужели я руку премудрого врача божественного, то есть самого Бога, буду отбивать, который мне это лекарство предлагает? Нет, надо лобызать эту руку, предлагающую мне эту скорбь, и принимать как лекарство для исцеления своей души. Не стремиться выскочить из этого состояния, не стремиться преодолеть его какой-то внешней силой, потому что оно для меня целебно. Ускорить процесс очень опасно. Мы говорим, достали уже эти скорби, надоело, не могу, так мучительно, тягостно жить. Некоторые говорят, жить уже даже не хочу. Так почему? Идет лечение. Только надо понять смысл креста. Крест – это спасение. Это ключ от Царства Небесного. Нельзя его бросить. И Господь назначает долговременные, длительные скорби и страдания. Почему? Точно так же, как врачи назначают длительное лечение больному, который болен очень сильно. Чем более опасная болезнь, тем тяжелее длительное лечение. Ведь это же понятно с точки зрения тела. И так и с духовной точки зрения. Только это почему-то нам не нравится. То есть мы этого не хотим. Мы хотим здесь благополучие на земле. Еще где его хотим? И там бы в вечности еще это все продлилось. Примерно в таком виде, как здесь, только в 1000 раз сильнее. Говорим, да. Вот здесь те удовольствия, которые мы имеем, и дают нам они наслаждение и радость, мы хотим, чтобы эти же удовольствия и наслаждения там тоже были. Только в 1000 раз больше. Вот все представление у нас о рае и о Царстве Небесном, представление о благодати. А почему? Потому что действительного действия благодати здесь на земле мы не знали никогда, не испытывали его. Нам не с чем сравнить свои эти духовные впечатления, потому и останавливаемся только на душевных впечатлениях. И думаем, что эти уже есть благодатные. Их развиваем, к ним стремимся. Ошибка самообмана или бесовский обман, что называется прелесть. Итак, будем снисходительны и милосердны окружающим нас грешникам, хоть они в отношении нас грешат, хоть в отношении вообще там грешат, а нас это не касается. Потому что блаженны милости, только они помилованы будут. Восьмое нам предлагает свидетель Игнатий. Человек, который помнит о смерти, он с радостью приемлет и лобызает всякую приходящую скорбь, как возмездие за грехи его во времени, освобождающее от возмездия вечности. Итак, смысл, какой смысл терпеть нам все вот эти искушения и бедствия, и даже долговременные? Вот говорит так свидетель Игнатий, все очень просто. Он говорит, что чтобы избежать нам вечного страдания и вечной муки в аду, Господь вместо этого назначает нам временное здесь. Причем там в 1000 раз больше и бесконечно, по силе больше. А здесь в 1000 раз меньше и ограниченное. Если наши страдания продлятся всю нашу жизнь, то ведь они все равно ограничены. Так уж для утешения себя скажем. они все равно закончатся в связи со смертью. Вот это конкретное страдание здесь на земле, со смертью оно закончится. Но только если мы его понесем добросовестно и правильно, тогда оно в вечное страдание не превратится. А если мы здесь от него будем отрекаться, бежать всячески, выкручиваться из-под него, или других обвинять, которые в этом виноваты, а себя во всем оправдывают, тогда вот это временное, от которого мы отказались, оно перейдет в вечное. Тысячу раз худше и еще бесконечнее. Вот так, такая вроде бы простая формула, свидетель Игнатий говорит, ну каждый из нас, кто арифметику хотя бы маломальски знает, он должен здесь высчитать для себя. Говорю, так это же выгодно. Это же выгодно здесь на земле потерпеть. Здесь немножко, и не так уж это страшно. Так мы же другими мерками меряем, правда? Почему мы не хотим терпеть вот это время? Мы меряем другими мерками. И у нас смерти нет, мы же о ней не помним. Суда Божьего нет в памяти у нас. Вечности для нас не существует. Для нас вот это временное является единственным, основательным, как будто бы это вот это и есть цель и смысл жизни. И тогда вот это все становится сразу вот таким, вот таким. И это мы тогда терпеть не можем, переносить не можем. Как только мы посмотрим на это все как на временное и ограниченное, в сравнении с вечностью, оно вообще ничтожным кажется. Тогда чего его пугаться-то? Ну что тогда отчаиваться? Господь заменяет нам вечные муки на временные страдания. Причем давайте еще вспомним, а за что вообще эти временные муки-то нам даются? Просто так, что ли, Господь нам их назначает? За грехи наши. Весь это за наши грехи. Вообще как тогда отказываться? Отказываться может только при одном условии. Грехов своих я не помню или я их вообще не знаю. Если я знаю их огромное множество, вот эту гору грехов и в прошлом, и которую я нынче продолжаю еще навершать вот эту самую гору, тогда мне вообще удивляться нечего. Это же мое, это же по моим заслугам. Вот мои болезни души, вот грехи, которые приносят эти самые болезни. За это я получаю здесь себе награду, вознаграждение. Кто меня здесь на земле награждает? От кого эти награды? Скорби, беды, болезни, от кого? Удивительно, что дает эти все пакости нам тот же самый, кто заставляет их делать. Потому что не Бог делает зло, правда ведь? Бог не запрещает только этому злу быть. Вот те же самые злые духи, подлые, которые заставляют нас грешить, с которыми вместе мы грешим как подельники, они же потом нам и пакостят. Вообще это удивительно. Нам бы только понять хотя бы это все. Откуда это зло сваливается на нас? От тех же бесов, которым мы служим, которым мы приносим жертву. Ну зачем нам эти награды на земле от бесов? Ну зачем? Может перестать грешить все-таки? Может раскаяться во грехах, начать правильную борьбу со страстями, чтобы будешь терпеть осмысленно, ради цели спасения? Кто-то из святых видел такой сюжет, что ли, такое видение. Люди творят всякие безобразия, беззакония на земле, ссорятся между собой, там воруют, там блудят, там убивают и прочее. А бесы на ветках сидят и хохочут, и в ладоши лопают. Что за видение такое? Оказывается, что мы до такой степени уже привыкли грешить, что бесам уже не надо нас разжигать. Они отдыхают. Сидят, песни поют, говорят, и в ладоши хлопают. Спектакль наблюдают. Вот это же до какой степени они нас, человеков, довели до состояния греховности, что мы грехи стали любить, ими наслаждаться, и даже не понимаем, что следом за этими же грехами эти же бесы нам пакости же и делают. Ну, мы же заслужили это все. Подобное тянется к подобному. С волками жить по волчьи выть. Вот мы и начинаем вот так уже выть, только выть от того, что эти же бесы нам после этого чинят всякие гадости здесь на земле. И так, оказывается, бесы отдыхают. В современном мире бесы отдыхают. У них работы нет, безработицы. Потому что мы так охотно и добровольно грешим сами уже, что не надо нас заставлять. Почти практически никто и не сопротивляется, и не борется. Итак, вот это с радостью принятие вот этих самых искушений, это, конечно, удивительное состояние, свойственное святым. Нам-то с вами хотя бы как их нужно? Не с радостью хоть принимать, но хотя бы что? Хотя бы терпеть. Давайте вспомним, терпение откуда появляется в человеке? От самоукорения, да. Вот книжка такая есть у нас, у свидетеля Игнатия, это статья о терпении. То есть, если мы хотим научиться терпеть вот эти все искушения, то надо приучиться укорять себя в грехах. Если человек помнит о своих грехах и умеет себя укорять в них, то как только случится с ним какая-то беда, с этим человеком скорбь, какое-то происшествие, такой человек совершенно автоматически, поскольку он привык это делать дома, в спокойной обстановке, в свободное время, у него включается этот навык, говорит святитель Игнатий, включается навык укорять себя. И он сразу же говорит, подобно кому говорит такой человек? Подобно разбойнику, распятому справа от Христа на кресте. Приемлю достойное по делам моим. Только при этом, чтобы сказать честно, нужно что вспомнить? Дела свои, да? Дела свои. Вот разбойник помнил свои дела, и он принял даже эту мучительную страшную смерть на кресте. Он не проклинал тех, кто его убивал. Не проклинал тех, кто его там поймал, кто его, может быть, предал. Не проклинал судью, который он это осудил. Принимаю достойное по делам моим. Вот это самое смирение, которое в нем появилось, это результат самоукорения. Причем святитель Игнатий говорит, что он не только получил от Бога дар терпения, он еще получил от Бога какое обещание? Когда же в раю будешь, еще очень важное сказано, да? А еще от Бога он получил дар прозрения. Вот этот разбойник, распятый справа от креста на кресте, он стал богословом, говорит святитель Игнатий. Он исповедовал в рядом распятом с ним человеке, таком же немощном, исповедовал Бога. При том, что здесь возле креста стояли действительные богословы. По их образованию, по их должностям, по их званиям, которые при этом что делали? Вот эти богословы штатные, кулили Христа. Они требовали от него, вот если ты сойдешь с креста сейчас, вот мы в тебя поверим. Вот что они делали. Они еще и как бы боль причиняли. Боль. Других спасал, себя спасти не может. Еще и издевались. Вот какая разница? Штатный богослов, имеющий образование, звание, должность, проповедующий, ходящий, примером и образцом являющийся, и другой богослов, распятый на кресте, преступник, убийца, вор, который через самоукорение привлек к себе божественную благодать и открылся ум у него. Он увидел Бога рядом с собой. Исповедание Бога на кресте – это есть подвиг исповедничества. Вот когда мы попадаем на наш крест, крест скорби, каких-то искушений, бед, происшествий, болезней, мы в этот момент можем исповедовать Христа Богу? А как мы исповедуем? Ропотом, отчаянием, поиском виновных, осуждением врачей, которые не могут нас вылечить, обстоятельствами жизни. Этим всем мы хулим Христа, да? Подобно тому, как и эти фарисеи хулили Христа. Или разбойник левый, точнее сказать. Левый разбойник, он хулил Христа. Он просто не мог раскаять своих грехов. Вот терпение откуда берется. Как только мы начинаем укорять себя в наших грехах и беззакониях, как опять нам вот сейчас скажут, оппонент ушел, опять нам скажут, нельзя так мучить народ. Нельзя. Люди будут впадать в отчаяние. Люди не захотят жить. Ну, если оставаться вот так в состоянии закрытого кулака, то, конечно, благодать не сможет нам помочь. Если все-таки открываться для благодати, то при самоукорении благодать начинает содействовать человеку. Это не нейролингвистическое программирование, о котором говорят специалисты, психотерапевты. Это другое. Потому что здесь действует божественная благодать. Если кто-то будет пробовать, то, еще раз подчеркну, начинать нужно с соглашения. Все-таки с принятия правильных понятий. Если правильные понятия у человека есть, ереси никаких нет, человек искупительную жертву Господа Иисуса Христа верит, милость Божью верит, этой милости просит, и сам ближних своих начинает уже терпеть, хотя бы, по крайней мере, хотя бы в таком виде милости, такой человек только начнет себя укорять. Так сначала и сух, хотя бы, говорит святитель Игнатий, и холодно это получается, и воспоминание грехов какое-то такое безразличное в сознании проходит. Но через несколько таких упражнений ум начинает вникать все-таки в то, что говорит человек, и открывается содействие божественной благодати, невидимой для человека. И тогда такое укорение себя дает человеку уведомление. Уведомление, подобно тому, как был уведомлен разбойник, распятый справа. Будешь прощен. Даже больше было сказано, будешь в раю. Так и подвижнику, как говорит святитель Игнатий, ну, нам, простым христианам, которые идут на этот подвиг, потому что дело очень серьезное, трудное, ответственное, будет содействовать божественная благодать. Надо только пробовать. Причем действительно, есть такие люди, у которых это никак не получается. Никак не получается, и они всегда впадают в отчаяние. Но если это так, тогда либо надо обратиться к более опытному человеку, который определит, почему это так. Либо человек все-таки веру не знает, либо человек имеет какие-то заблуждения, ереси, то есть чем-то препятствует благодати участвовать в этом процессе. Либо человек может быть бесноватый. Вот есть люди, которые глубоко поврежденные, очень сильно поврежденные, они только начинают какие-то такие упражнения, они не могут вот этим путем правильно идти. Их или влево, или вправо сразу заносят. Или влево, или вправо. Либо они будут грешить и оправдывать себя, либо как только они начинают каяться в грехах, у них начинается отчаяние. Немедленно впадение в крайность. Все, не спасусь, тогда все, зачем? Отчаяние. И вот впадение вот в эти крайности говорит о сильном воздействии злых духов. Это бывает только тогда, когда человек глубоко продался бесом. Тогда такому не надо делать такие упражнения, ни смерть вспоминать, ни самоукорение делать. Бесы не дадут все равно. За такого человека прежде кто-то должен пролить кровь, чтобы как-то помочь ему, посодействовать. Это дела святых, которых сегодня не видно в ближайшем обозримом пространстве. Поэтому ничем такому человеку мы помочь не можем. Единственное, приходится говорить ему не впадать, по крайней мере, в отчаяние. Хотя бы маленькие упражнения, но какие-то делать. А самоукорение у них не получается. Вот это факт, который нужно признать. Надо об этом помнить. Вот почему здесь еще очень важно принимать и лобызать всякую скорбь, как возмездие за грехи. Раньше в прежней церкви назначали епитимии за смертный грех. Учение о епитимиях, оно не забыто. Ну, в смысле как, оно есть, но забыто, надо сказать. Сейчас в современной церкви это не применяется практически. Но трудно найти такого пастыря, который бы назначал епитимии. Пастыри сейчас оправдываются, говорят, ну, я же не духовник, я же не духоносный. Я не имею права назначать епитимии. Я разрешительную молитву прочитаю, а епитимию кто пускай назначит? А вот некоторые люди даже сами просят, а пастырь все равно говорит, нет, я не буду. Да, даже бывают отказываются, да, потому что это, ну, как бы это какое-то такое, такая форма их смирения, что они говорят, да я сам грешник, как я вас буду, как я вас могу наказывать? Это они считают, что они не милость проявляют к человеку, и сами боятся, что потеряют милость от Бога. Но тоже, мне кажется, это наивное какое-то такое представление, заблуждение. Почему? Врач, который лечит человека, он же здесь не жестокость проявляет, он же как раз милость проявляет. Врачебная практика предполагает назначать лечение тяжелейшее, и не только терапию, но и хирургию применять, там что-то резать и отрезать вообще, чтобы спасти жизнь. Но так и духовный врач, пастырь, он тоже должен безболезненно назначать вот эти самые лечения нам, для того, чтобы спасти нашу жизнь с точки зрения вечности. И когда пастырь говорит, о, не, я вот тут не врач, не знаю, я боюсь, это слабость, это немощь. Если смертный грех обнаружен, если человек признал его самый смертный грех, то пастырь должен научить человека, как бороться дальше с этой страстью, от которой родился этот смертный грех, как победить эту самую страсть, ослабить ее действие, какие меры безопасности употреблять, потому что такой смертный грех не появился больше. А потом святитель Игнатий говорит, смертные грехи прощаются тогда, когда они прекращены. Вот это особое условие такое. Если человек продолжает делать смертный грех и каждый раз приходит, ему что, каждый раз его отпускать, что ли, надо? Зачем он приходит через неделю, через две недели и повторяет какой-то смертный грех? Прощение этого греха с точки зрения человеческой, оно звучит, мы ушами это слышим. Но это законы Святого Духа, и не может же пастырь принудить Бога, Духа Святого, делать так, как считает пастырь. Причем пастырь при этом сам в противоречие с канонами поступает. Если каноны церковные с древности предполагали епитимию, то епитимия это не кара, это не наказание. Это лечебная процедура на определенное время, которое назначается, к тому, чтобы человек научился, как бороться с этой страстью, чтобы она не приносила вот эти ядовитые плоды. Вот так надо понимать. Если же мы с вами имели смертные грехи, если же мы раскаялись и даже не повторяем их, и нам никакую епитимию не назначили при этом, то епитимию назначит сам Господь. Действительно, назначит сам Бог. Но эта епитимия как раз в чем будет заключаться? последующих скорбях, бедах, болезнях, которые могут длиться сколько? А в зависимости от того, какие грехи. Эти эпитимии нашей скорби могут длиться до гробовой доски. Так тоже может быть. Поэтому если мы с вами столкнулись с такими жизненными проблемами, которые вообще никак не решаются, то здесь впадать в отчаяние нельзя. Если премудрый небесный врач назначил нам что-то такое в виде смертельной нашей болезни, которая требует длительного срока лечения, то неужели мы, если врачи хотят спасти наше тело, откажемся от длительного лечения, если хотим жить? Мы же не отказываемся. Почему-то от духовного лечения, которое заключается в какой-нибудь скорби, в беде, в болезни, которую мы просто уже ничем никак не исправим, она идет и она будет идти до конца. Ну, например, есть такое поведение родственников, близких, знакомых, которые вот никак не хотят меняться. И этим они досаждают нам. Если, например, это наши дети, как мы можем от этого отказаться? Они, бывают годами не собираются меняться, вообще годами. И в тюрьмах отсидят, и приходят, еще хуже становятся. Некоторые наркотики никак не могут бросить, пьянство у них, из дома тащат и воруют, или там они работать никак не могут, их родители вынуждены кормить, или засосал их в компьютер, они вообще не могут от него никак оторваться. И годы летят, и ничего не сделаешь. Веры в нем нет, покаяния в нем нет, насильно его оттуда не оторвешь. Крест, какой-то определенный крест, который мы сами себе заработали. Одно учиться признать его, как заслуженное, что посеял, то и пожинаю. В конце концов, это мое отродье, и я должен к нему относиться как к моему, а не как к чужому. Не скидывать его на какие-то чужие плечи и не жаловаться другим, что у меня вот такое. Если и пожалуюсь, мне должны сказать, что мы же сами этот крест себе приобрели. И мы не можем теперь заново родить вот этого ребенка, прежде подготовившись к его зачатию. Когда мы зачинали своих детей, мы в страстях жили, в грехах. Естественно, они все это унаследовали, они родились уже пленниками. Многие из них бы вообще не выжили. 100 лет назад бы эти люди не жили бы на земле, они бы давно уже умерли. Современная медицина многократно спасала им жизнь. С младенческого возраста. Какие сейчас дети рождаются? Кто-нибудь слышит, как их спасают врачи? Их спасают там, там спасают. Их, во-первых, искусственно вынимают из тела мамы. Не дают им рожаться естественным образом. Цель какая? Максимально больше дать детям жить. Раньше смертность была намного больше. 100 лет назад, там, например, 12-15 детей рожали, а выживало, может, 4-5 всего, так? При современной медицине из 12 может 12 выжить. Причем, таким образом поддерживают жизнь, что просто кажется это невероятным. Но они же рождаются не только с телесными болячками. У них состояние души бывает такое искалеченное. От состояния души, которое в них заложено, и тело бывает вот так изуродовано. Они успеют родиться, они уже там, в утробе, бывают нежизнеспособны. Их вынимают и реанимируют искусственно, им поддерживают жизнь. Ну а мы с вами несчастные, живя вот такой своей греховной жизнью, обеспечиваем детям своим вот эти трагедии, потом от которых сами же страдаем. Почему? Закладываем в них это все. Закладываем, а они страдают этим страданием, и нам причиняют боли и страдания. Что в этом случае? Крест до конца жизни. Но попробуйте при таком, на таком кресте, попробуйте повисеть, попробовать себя укорять. Себя. Не их, не врачей, которые ничего не могут сделать. Себя попробовать укорять. В тех грехах, которыми мы обеспечили своим потомкам вот такую несчастную жизнь, которой самим нам тяжко тут жить на земле и не хочется. Итак, если эпитимии здесь нам на земле перестали назначать, то это не значит, что Бог оказался слеп, не значит, что Бог потерял свои врачебные свойства, исцеляющую спасительную силу не будет употреблять в отношении нас, будет. Потому что за каждого Господь распялся на кресте. Жертва Христа принесена абсолютно за всех, за каждого, в частности, из нас. И ради нашего спасения Господь будет попускать нам в этой жизни скорби, беды, болезни, неприятности, для того, чтобы мы их приняли как крест, как необходимое заслуженное возмездие за наши грехи, чтобы перестали роптать, отчаиваться, чтобы вместо того, чтобы быть похожими на левого разбойника, стали бы учиться бы похожими быть на правого разбойника. Вот эта жизнь для этого нам и дана. Поэтому если эпитимия от Бога, то будем принимать это как благо. Какие бы страдания и скорби не были назначены, они назначаются в меру того, что нам необходимо для нашего спасения. Бог ошибок не допускает. Если мы будем как-то менять свою жизнь,
Если мы воспримем это наказание, которое попускается нам Богом ради нашего спасения, воспримем как необходимое и заслуженное, то это будет доказательством, что наше покаяние какое? Настоящее. Оно не ложное, оно не обман. Настоящее покаяние, святитель Игнатий говорит, оно такое, когда человек, признав свои грехи, раскаявшись с ним, в них, и прекратив их совершать, он еще что сделает такой человек? Понесет добросовестно все последствия вот этих грехов, которые на него свалятся в жизни. Вот это покаяние будет настоящим. Вот недавно случилась такая история, немножко странная. Значит, одна сестра, она долго уже пытается в вере жить, может лет 20. Вот. Она и где-то в монастырях пыталась бывать, уже поработать, там пожить какое-то время, и в храмах в мирских прислуживала, участвовала там в каких-то трудах. И дома, в семье как-то пытается, и сложности, и скорби у нее очень много, и всяких бед, на все она жалуется, и вроде бы все равно пытается. Вот очередной раз она, значит, решила искренне, наконец, раскаяться, признать, что она достойна всего того, что в жизни у нее случилось. Идет на исповедь, подготовившись добросовестно, мы будем так говорить. Кается в грехах, в том числе в том, что она по унынию, она залезала в интернет, находила там какие-то фильмы, мелодрамы, их смотрела. Ну, жизнь тяжелая. Тяжелая, все время скорби, отчаяние. Это, я говорю, для того, чтобы отчаяние меня не затягивало. Я, говорит, включу там, посмотрю, немножко развлекусь. Я же не погонь, говорит, всякую смотрю. Я вот эти мелодрамы какие-то, они, так, говорит, безобидные. Долго ее пришлось убеждать в том, что это уныние. В этот момент вы же, говорю, не каетесь. Нет, конечно, я же мелодраму смотрю. Когда вы ее посмотрите, вам молитвенное правило легко читать? Она говорит, нет, конечно, когда я читаю правила, в голове у меня крутится мелодрама. То есть она все признает. Я говорю, ну так может быть надо бросить это делать? Она же так с недоверием. А меня, говорит, не разорвет. Ну, не знаю, если вы так будете всю жизнь, разорвет, не разорвет. И поэтому смотреть мелодрамы и ложиться будете в гроб, в свою постель, а мелодрама будет включена у вас, ну, удобная будет кончина, память о смерти. Короче говоря, она, выслушав убеждение, решила, что надо бросить это дело делать. Это дело бесовское, это уныние. Значит, посожалела, раскаялась очень искренне. Пошла на исповедь, признала этот грех, сказала, Господи, помоги мне, все, больше я никогда не буду это делать, Господи, только прости. Батюшка отпустил грехи. Приходит домой, а там вдруг началось неожиданное таяние снега. Снег уже на крышу выпал, она на 9-м этаже живет. А крыша дырявая. Летом ее дожди мочат. Она говорит, бегает только с ведрами, с тазиками все время, говорит, собираю это все. Так, говорит, это все надоело. И она понимает, что никуда не выселишься теперь из этой квартиры, ни на что ее не променяешь и не продашь, потому что за такую квартиру, говорит, денег-то никто не заплатит. Вот и денег нет, чтобы крышу ремонтировать. Обращалась, говорит, в ЖКХ, они там отмахиваются от меня. Ты, говорит, нам столько-то миллионов, говорит, у нас денег нет. В общем, она вот так раскаялась, искренне пришла домой, а на другой день дожди пошли, то есть снег начал таять, и в ней крыша потекла. И началось опять все то же самое. Все то же самое, что было раньше. Посмотрите, как премудр Бог. Вот не раньше и не позже она пошла каяться в этом грехе. А именно тогда, когда вот эта вот потайка, она должна была начаться. И вот потекло, когда она бегала, опять начала вспоминать ЖКХ недобрым словом. Что при этом у нас бывает обычно? Сначала ропот. Потом гнев, раздражение, потом осуждение. Смотрите, грехи пошли, волной пошли грехи, да? Бегала, начала злиться, раздражаться. И когда ей все уже так надоело, что ее начало уже трясти опять, расколачивать, она наконец, как вы думаете, что сделала? Она нашла очередную мелодраму, чтобы хоть как-то успокоить. Включила и снова посмотрела. Вот как враг хитер. Вот как он силен. Вот если бы ничего не было для проверки, это опять воспоминает то, как в аду грешники будут каяться. Если им не дать повода проверить себя, убедиться, то это покаяние вообще очень удобное. Раскаяние. Раскаялся во всем том, и раз тебя сразу в рай. А там что делать? То же самое же придется в раю, что было внутри. И там то же самое проявлять будет грешник. Так вот, у нее вот на этом примере совершенно хорошо видно, как в человеке без вот этой самой борьбы перемен не бывает. И когда она посмотрела мелодраму,
Одну, потом вторую, потом наконец поняла, что она опять попала в то же самое. Ну и все. Взяла ее отчаяние. Отчаяние. Такая-сякая, разве-такая, ничего не получается. И потом она надеялась, что ее покаяние все-таки Господь принял. Покаяние принял Господь. Но как же Господь принял покаяние, если через день буквально обнаружилось, что она в те же самые грехи впала? Вот так вот идет наша борьба. Такая правда нашей жизни. Покаяние наше заключается не в том, чтобы признать грех и раскаяться, всего лишь, хотя и это уже очень много для нас. Но есть еще одна важная деталь, что все последствия, которые случатся с нами, нужно суметь принять как то, чего мы достойны, для того, чтобы нам грехи действительно загладились, чтобы та страсть, из-за которой вот эти грехи рождаются, чтобы эту страсть надломить. Вот если бы, как бы и надо было себя вести, когда она бегала, эту воду собирала, вот приемлю достойное по делам моим, как разбойник распятый справа от Христа на кресте. Вот оно мне наказание. Вот они грехи мои текут вот так на меня. Вот я их собираю, 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 выливаю, собираю, выливаю, они текут, текут. А что я заслужила лучшего? Вот так бы надо было ей пытаться говорить. Лучшего я не заслужила. Вот этим временным страданием Господь заменяет мне вечную муку в аду. Что там на меня потечет? Какой огонь на меня будет сыпаться на меня сверху, на голову мою несчастную? Сколько там я буду гореть в этом огне или в мраке вот этих грязных вод своих грехов, сколько я там буду пребывать? И как мне там, каково мне там будет? А вот здесь вот это малое потерпеть, только Господи, только прости мне мои грехи. Вот такой крест, и то, оказывается, мы не можем перенести. Совершенно неизвестно, кто и когда эту крышу починит. Сколько раз она в год у нее будет протекать, но неизвестно. И тем не менее, прежде чем мы получим от Бога милость какую-то здесь на земле, мы должны хотя бы как-то показать, что мы терпим все происходящее с нами как достойно. Ну не исключено, что может быть, когда-нибудь, может быть. Но это же когда-то, это же потом, не о том надо думать. Нужно сейчас думать о том, что вот это мне наказание за мои беззакония. А сколько их у меня? Да множество. Вот только оглянуться назад, вспомнить и в ужас прийти. И тогда уже опять будет понятно, для чего вот это все случается в жизни. Вот это только надо научиться терпеть, как заслуженное по моим грехам и беззакониям. Но даже если вот этого не сможем сделать, тогда чем доказывается наше покаяние? Только тем, что назвали, этого мало. Поэтому вот, когда епитимии нам не назначаются, назначает их Бог. Когда нас не учат тем правилам, как терпеть все беды и скорби, то тогда и не получится у нас их терпеть, как заслуженное. Тогда мы не будем похожи на разбойника, распятого справа от Христа на кресте. Будем похожи на левого, скорее всего, который чуть более страдания примет, как начинает злиться, ненавидеть, всех проклинать, искать виновных, себя оправдывать. При этом Господа Иисуса Христа хулить. Если ты Бог, спаси себя и нас. Вот так грешники и делают. Когда отчаяние одолевают, они кричат буквально так, что если бы был Бог, то есть уже сомнение, или даже уже отрицание Бога, то он бы такого не дозволил быть, такому бы не дозволил быть. Многие люди потеряли веру во время войны, когда война началась, когда страдания начались, беды, скорби. Вот сейчас опять возникает вопрос у людей, а вот самолет разбился, сколько там людей? Сколько там людей погибло? И люди маловерующие и неверующие сразу задают вопрос, а где Бог был? Почему Бог попускает этому быть? Я помню, у меня был печальный случай в соседней больнице. Главный врач, она была верующим человеком и приглашала туда на планерки, которые раз в неделю проводила, и линейка у них там называется. Приглашала минут 15-20 что-то врачам рассказать о вере. Меня направил настоятель, я стал приходить, помню, два раза всего успел сходить, а третий раз, кажется, меня уже зарубили. В общем, два раза я что-то такое там успел рассказать, они сидели терпеливо, ну как при главном враче возражать, возмущаться. На третий раз случилось так, что это как раз было 11 сентября, когда террористы, вот эти две башни в Америке торговых уничтожили таким страшным образом. И вот они сразу задали вопрос, а где был Бог? Почему он это допускает? Если он допускает это все, или его нет, или он злой. То есть, Вот мнение врачей, которые каждый день работают с людьми, вроде бы спасают их жизнь, они выполняют свой профессиональный долг, а при этом у них нет веры. Они так вот чинят вот это тело наше, вот так вот в нем разбираются, что они абсолютно уже доверяют себе и своим рукам, для них как бы Бога нет. Они говорят, вот тело, вот это жизнь, вот это есть ценность, вот это главное. Вот мы спасаем жизнь людей, особенно детей, вот это главное. А все остальное, что вы там брешете, это все ерунда, это нам будет неинтересно. Вот материализм. Голый такой вообще материализм. Почему-то мы привыкли думать о врачах, которые контактируют с жизнью и смертью, привыкли думать о врачах, что они ближе к вере. Вот здесь я столкнулся с противоположной ситуацией, когда они задали такой вопрос, такое объяснение, которое я дал, оно их совершенно не устроило. По их понятиям, вот как они спасают жизнь и здоровье людям, вот так же точно, они говорят, должен делать Бог. То есть они Бога унижают вот только до того достоинства, которое имеют они, как профессиональные врачи. Он обязан, они говорят, делать так, как мы. Видите как? Не мы должны делать так, как учит Бог, да? Не мы должны подобием Богу быть. Они говорят, Бог должен быть подобен нам. Вот такой вот уровень веры. Причем понятно, что большая часть из них были крещенные в православии люди. Вот так. Поэтому, когда мы сталкиваемся с бедами и проблемами в жизни, или нашими личными, или общественными, или мировыми, или такими значимого такого характера, которые потрясают порой, то мы должны всегда видеть во всем происходящем Божий промысел. Вот сегодня, когда самолет садился, вот это впечатление еще у всех живо, трагедия с тем самолетом, народ все равно на самолетах летает, самолет садился, он так искусно подпрыгнул, то есть не сразу сел, как это вот иногда бывает, приземлился, потом подпрыгнул, то есть дал впечатление какое-то такое всем, а потом, когда он уже устойчиво встал на землю и начал резко тормозить, такие овации были, знаете, ну, как театр прямо. Причем хлопали, громко очень хлопали. Вот некоторое время была тишина. То похлопают, когда приземлится хорошо самолет, то не похлопают, вот уже редко стали аплодировать. А сегодня аплодировали очень громко, очень громко. Ну и почти весь салон. Вот такие вот мы немощные люди. Мы услышали о смерти кого-то, и мы хотим, чтобы у нас теперь такого не произошло. Мы не хотим тот факт использовать для нашего собственного спасения, для нашего покаяния. Нас ужас берет от того, что случилось, и мы просто не хотим, чтобы случилось такое с нами. Просто потому, что мы боимся умирать, мы не хотим умирать. Но при этом мы живем на земле как какие? Как бессмертные. Почему? Потому что мы к смерти фактически не готовимся. И она всегда нас берет врасплох. Тогда, когда мы к ней совершенно не готовы. Не готовы ни с точки зрения земной, ни тем более с точки зрения вечности. К которой уже практически вообще никто не готовится, хотя нас 100 миллионов православных христиан в России сейчас. А Господь приводит в Евангелии такой пример, когда башня упала, и сколько там человек раздавило? 18? Нет. Там 18 человек погибло. Да, так ответ-то очень простой. Ответ очень простой. Смотрите, как надо перестроить свой ум на какое совершенно другое восприятие вот этих бед, трагедий, катаклизмов, которые случаются в мире. Если не покаетесь, так же все погибнут. И вот эта кончина действительно ждет всех нас. Если покаяния не будет среди нас, православных людей, то и церковь не устоит, и Россия не устоит, и мир не устоит. Потому что, как бы мы сами не восстанавливали сейчас храмы, как мы сами не думали о том, что вот торжествует православие, вот сколько храмов, золотых куполов, водружено крестов, сколько служб совершается, свечей сжигается. Но ведь не в этом же суть-то православия. Если догматы уже не хранятся, беспокоиться об этом, те, кто должны беспокоиться, уже перестали. Ереси начинают проповедоваться потихоньку, помаленьку, распространяться, начинают, как, например, ереси по катастасису, которая развязывает руки нам грешникам. Когда покаяние перестали проповедовать, когда мы, христиане, 100 миллионов, а в храмы ходят меньше 1%, это же ведь плоды работы земной церкви. Если работа такая неудачная, то и оценка должна быть соответствующая поставлена. Но если покаяние не возродится, проповедь покаяния не возродится, то долго ведь такого не может продолжаться. Господь не сможет терпеть это долго. Какой смысл? Во времена пророка Ильи
Сколько Илья тогда скорбел, пророк Илья, что, Господи, все тебя предали, все поклонились идолу. Что ему Господь ответил? О. Господь ему сказал, что ты-то Илья не знаешь, а я-то смотрю сердца, да? 7000 сохранил верно. Вот батюшка Серафим говорил, повторим эти цифры, если бы в Содоме, а там было 300 тысяч человек населения, как он сказал, если бы 10 праведников нашлось, один из 30 тысяч, Господь сохранил бы Содом, так он сам пообещал Аврааму. Вот тот Израиль, ветхозаветный, в котором 7 тысяч праведников еще сохранилось, Господь не погубил тот Израиль, но попустил страдания на 3,5 года, да, дожди прекратились, по молитве пророка Ильи, а потом вера восстановилась через чудо, да? Через чудо, которое опять дал Господь, когда жертвы приносили. Помните вот эту историю? Она очень такая поучительная история. Сколько они не пытались, но вот на кого сойдет огонь? Илья предложил царю, на кого сойдет огонь, значит, там и правда, огонь с неба. Вот принесли те самые язычники жертву. И ходили, молились изо всех сил кругами, чтобы Господь эту жертву принял. Ну, не сошел огонь с неба. А когда на жертву Илья что сказал делать? Вот смотрите, вот вера какая, да? Вот у пророка Ильи какая вера. Лейте воду. Ну, странно же было. Вот Илья, вот откуда ты так уверен-то? Вопрос хочется задать по своей такой тупоголовости. Илья, ты не рискуешь? Ты не рискуешь? А вдруг эта вода помешает огню Божьему взять вот эту жертву? Сжечь ее. Куда ты воду столько льешь? Он говорит, еще лейте. Налили воды, там море уже целое, да? Только Илья начал молиться, сошел в огонь, ни воды там, ни жертвы, ничего, все не осталось. Раз, в одно мгновение Бог принял. Ну вот, нам остается, знаете что, сейчас с вами, нас ждать такого чуда остается. Вот если мы с вами покаяние проповедовать, если церкви не начнут земной, если мы с вами не наберем этих 7 тысяч праведников, но если мы с вами сами покаяние не будем искать, или будем его искать, и нам будут еще запрещать со всех сторон, заглушать вот это вот все дело, нам остается только чудо. Но чудо случится тогда, когда 7 тысяч праведников найдется, как тогда в Израиле было. Если они не найдутся, для кого чудо-то совершать? Ради кого? Ради чего? Если не осталось у нас с вами больше таких грешников, которым нужен спаситель. Таких грешников, которые еще каются в своих грехах. Поэтому нам с вами, братья и сестры, проповедь покаяния очень нужна. Практика покаяния нам сами очень необходима. И как бы нас сами не пугали всем тем, что это нельзя, это опасно. Если мы этого делать не будем, то тогда вера так и останется у нас мертвая. Тогда не родится у нас покаяние. И тогда ждать нам только остается конца. Печального, трагического конца, который нам предвещен в апокалипсисе.